не всем нужно быть предпринимателями.
Роллс-Ройс был?
Сейчас я вспомню, что у меня было. Были травмы в детстве. Опять Альфа-клиник.
А ты бы променял сейчас свой бизнес на крутую зарплату в корпорации?
Я думал об этом.
Всем привет! Мы в эфире подкаста «Денежные перспективы», где в течение 100 выпусков я и зрители ответим на вопрос, предпринимателями рождаются или становятся, а если становятся, то как можно выйти из найма уже в этом году? И в дебютном выпуске у нас в гостях чемпион Баку по картингу, филантроп, плейбой-предприниматель, прошедший путь от рядового сотрудника до монополиста в своей сфере. Владелец бизнеса, разрывающего столичные тендеры, и все это даже без сайта компании. Встречайте, Азиз Ахмедов. Азиз, как же я рад тебя видеть.
Взаимно. Всем привет. Меня зовут Азиз, владелец Альфа Клининг. Это клининговая компания, мы работаем в B2B с довольно крупными компаниями. General Motors, обслуживаем их заводы, офисные помещения, магазин Magnum, это казахстанский ритейл-магазин.
Аэропорт.
Аэропорт мы пока не обслуживаем. Это перспектива. Мы обслуживаем.
Не, ну подожди, я посмотрел по тендерам. Аэропорт там есть.
Проверил, что ли, все?
Да, конечно, я все видел. Слушай, я посчитал, я офигел. Там у меня столько ноликов в калькуляторы не влезло.
Да, на самом деле аэропорт — большой объект. И по деньгам, как ты заметил, тоже. Ты правильно заметил, я выигрывал тендер по аэропорту. Но если посмотреть по документам, этот тендер отменили. Это было, кажется, в 2022 году. Тогда мы только-только начинали рвать площадку тендерную. И по определенным обстоятельствам тендер отменили.
Мы об этом обязательно поговорим. И что такое тендер? Прежде всего, мы поговорим о твоей предыстории. Уделим времени специфике бизнеса. Поговорим про личную жизнь.
Да.
Куда без этого?
Про боль.
Обсудим планы на будущее и дадим несколько советов начинающим, ну и так, хорошо поговорим. Азиз, давай сразу определимся, кем ты работал до открытия своего дела.
Так, до открытия своего дела я работал в двух местах. Это первое по профессии. Я учился в Туринском политехническом университете на промышленное гражданское строительство.
Подожди, Туринский...
Политехнический. Это филиал Туринского университета здесь, в Ташкенте. Его открыли в 2009 году по поручению самого президента для автопрома.
Так, ну это твое образование, окей. Да.
После обучения я работал по найму инженером 2 года. Но из-за того, что я знал очень хорошо на тот момент английский,
скромничаешь.
Да, это заметили, и так как мы были консультантами, то есть работали с иностранцами, с австрийцами, с местным здесь руководством Суакова, мы прокладывали в Сардарье трубы по водоснабжению, то есть очистка и так далее. Заметили то, что я знаю английский, я еще стал переводчиком. Переводчик, инженер и встречал гостей.
И куда ты потом пошел после 2 лет?
Проекты мы выполнили и передали уже местным организациям. То есть наши услуги не нужны были, сократился объем работы. Меня отпустили, сказали, вот сейчас начнутся новые проекты, мы будем набирать команду, и тебя обязательно позовем. И как раз в этот момент у меня была свадьба, к ней готовился, не работал. Ну, ты, наверное, знаешь, видел, как у нас проходит свадьба, 300, там, 700 человек.
Роллс-Ройс был?
Сейчас я вспомню, что у меня было. У меня был Мерс и гелики, да.
Сколько геликов?
4, кажется.
4 гелика. Ну, скромненько тогда.
Тогда да, это по нашим меркам это скромно. Я вообще не хотел машину, потому что, ну, у всех друзей есть машины, все могут доехать. На тот момент, конечно, Яндекса не было, а так мы девчонок тоже могли бы отправить. Да нет, шучу. Я где-то полгода был без работы, и в какой-то момент пришло предложение с клика.
Кем ты туда пошел?
Просто PM-ом, Project Manager. Они на тот момент разрабатывали такой проект, 2 года работал.
Так, подожди, ты прокладывал трубы, и вот да. Ты становишься PM-ом Клик. Как это произошло?
По Порекомендовали, да.
Хорошие люди порекомендовали, да?
Да, порекомендовали, спросили, что я умею делать. Я же такой способный парень. Это тоже заметили и предложили. Вот сейчас есть новое направление в Клике, и нужно его развивать. Что ты сможешь? Ну, я сказал, да, конечно, смогу. Хотя я в душе не понимал, что это такое вообще IT-сфера. Я никогда ею не занимался, но через какое-то
получается, время... тебе доверили какую-то ответственность.
Да.
И благодаря тому, что ты выглядел убедительно, тебя взяли.
Презентабельно, убедительно.
О, да, и еще на английском хорошо говоришь, да?
Да, но там это не нужно было. Получается так, дали мне возможность. Мы продвигали этот проект, но этот проект не случился. Почему? Потому что у нас немножко сложно с новшествами, потому что ты не можешь что-то глобально внедрять, так как есть какие-то законодательства, которые нужно менять под тебя. Например, распечатка этих билетов. Я тебе немножко расскажу, да,
ага.
Про суть вообще этого проекта. В Клике внедрили электронные билеты для поездов, для Фрафтеоба и так далее. То есть ты через Клик покупаешь билет, и в любом случае тебе нужно этот билет идти на кассу распечатывать. То есть, видишь, логика. Ты вроде сидишь дома, раз оплатил билет, купил его, и, по идее, ты должен прийти в момент выезда, показать электронный билет и уехать. Правильно? Это легко. То есть облегчает твою жизнь.
Интуитивно, да.
Да, это облегчает твою жизнь. А здесь, на тот момент, это 2017 год, ты понимаешь, это сейчас все быстро развивается, там, доставки и так далее, особенно после ковида. А на тот момент по законодательству нет, у тебя в руках должен быть билет. То есть ты покупаешь билет из дома, оплачиваешь через Клик, все вот пользуешься благами цивилизации, но внизу написано, ты должен пойти и его распечатать. То есть ты опять идешь на кассы, ждешь очереди, распечатывают тебе вот этот желтый билет. Потом ты с этим билетом в момент выезда опять его показываешь. Это внутренние рейсы, в принципе. То есть это очень сложно. А наш проект решал такую проблему. Все, ты купил билет, ты можешь его распечатать в любом инфокиоске. То есть мы должны были поставить в торговых центрах, в каких-то бизнес-центрах и даже на самом вокзале этот инфокиоск. То есть после оплаты тебе дается какой-то 16-значный номер, ты его вводишь, и он тебе распечатывает просто как чек-билет.
А эти киоски только билеты бы печатали или что они?
На тот момент, да, они решали проблему по билетам. Потом, когда мы начали внедрять, оказалось то, что вот такие чеки не пройдут, должны быть настоящие билеты и так далее. Очень-очень много было проблем, и этот проект, к сожалению, остановился.
Сколько ты там работал?
По этому проекту?
Да.
Где-то полгода, 8 месяцев мы двигались по этому
проекту. И потом ты еще что-то делал?
Да, потом в этой же компании, времени много, я сижу, просто смотрю всякие сайты, и тут в споте, кажется, всплывает новость, то, что только-только внедряют систему автоматизированной оплаты в автобусах.
Ага.
И я с этой новостью бегу к шефу, я говорю, слушайте, классная тема, что будем мутить? Он такой сидит на меня, смотрит, так вот достает такой терминал, это валидатор его называют, он говорит, мы этим занимаемся, в принципе, уже начали этим заниматься и приостановили этот проект. Я говорю, ну давайте начнем, он говорит, ну что, начинаем тогда? Осилишь? Я говорю, ну ок, ехали. И здесь тоже я беру этот терминал, он говорит, поковыряйся пока, вопросы появятся, обращайся ко мне. Я такой возвращаюсь в свой кабинет. Ну, как кабинет, это open space был, мы там 4-5 человек с разных проектов сидели, ставлю эти терминалы, и опять у меня такое ощущение, ни хрена не понимаю, что нужно делать с ними, как нужно работать, куда я влез, что я не сидел в своем проекте, дофига свободного времени, в принципе, ухожу, когда хочу, прихожу, когда хочу, а тут на меня взвалилось.
Ну, как взвалилось? Нет,
по
давай
своей
так, инициативе. Ты сам пришел и взвалился.
Да, сам на себя взвалил. Ну, начал ковыряться, и все пошло-поехало. Мы начали продвигать эту тему тоже. Мы купили уже готовую программу, получается, у компании российской, которая уже внедряла в 26 городах России, на Украине, и еще, кажется, в Казахстане они на тот момент внедряли эту систему автоматизированной оплаты в автобусах. Мы их пригласили, показали здесь сколько автобусов, познакомили. На тот момент был директор Тошахар Трансхазмата Анвар Акя, Анвар Запарович. Вообще крутой мужик, компетентный в своем деле. Очень импонировал на тот момент, ну и сейчас тоже классно. И начали работать по этому проекту. Конечно, были свои сложности, мне кажется, об этом нельзя говорить. Да, в принципе, да, я в этом проекте и работал. Дальше я не стану рассказывать, потому что сейчас я буду углубляться.
Сколько времени ты потратил на автоматизацию?
Сколько времени до внедрения ушло? Максимум год, потому что мы в Самарканде, да, запустили.
Год, и вот с момента, как ты пришел, сказал, крутая тема, давайте я буду это делать, и за год в Самарканде появились...
Да,
эти терминалы.
Скорее всего, может быть, и раньше. Я максимальный сейчас срок говорю, потому что я сейчас уже не помню, как будто выбило у меня все это сейчас из головы. Да, где-то год мы внедрились в Самарканде, я там жил еще месяца два, пока все это внедряли, потом оттачивали, я и колл-центром был, и всем остальным.
Слушай, вот ты так рассказываешь, я знал человека, у которого свой бизнес, дистрибьюция холодильников эксклюзивная.
Угу.
И как-то он в очередной день, будучи угрюмым, сказал, подошел просто на весь офис, там, где сотрудники, я там сидел. Если бы ко мне пришли из «Газпрома», например, предложили мне там зарплату 4000 баксов просто сидеть в офисе, я бы бросил это все дело, свой бизнес, и ушел. Вот ты столько всего крутого рассказывал про проекты, про инициативу. Ты бы променял сейчас свой бизнес на крутую зарплату в корпорации?
Никогда в жизни.
Никогда в жизни?
Никогда. Я думал об этом. Я тоже недавно думал, потому что зарплаты в Ташкенте, в Узбекистане вообще растут. И, в принципе, то, что я раньше получал, это было, ну, если по сравнению, это очень мало. Сейчас получают люди по 2, по 3 тысячи зарплаты, просто потому что приходит в 9, выполняет свою работу, уходит в 6. То есть зона ответственности не такая большая, да. И у них хорошая зарплата. Я тоже такой задумался, сколько я хотел бы получать зарплату, какую я хотел бы получать зарплату, при условии, что я уйду с бизнеса, закрою, продам и так далее. Я так посидел... Да, ну, наверное, я думаю, ничего я не буду продавать. Во-первых, это свобода.
Свобода.
Я ей очень сильно дорожу. Я в любой момент могу сорваться, пойти на картинг, как ты сказал, да, пойти с друзьями посидеть, просто чем-то заняться. В любой момент. Конечно, я должен выполнять определенные обязательства. Я не вышел из операционки, у меня встречи и так далее. Это в первую очередь, но когда есть какое-то окошечко, я могу потратить его на себя. И второе, я ни перед кем не должен отчитываться. Это самое главное. И мне задачи никто не ставит тоже. Я такой человек, понимаешь? Если меня в рамки засовывает кто-то, то я начинаю сопротивляться. Это с детства.
Но вот получается, даже в клике у тебя был open space, свободное время, ты вот раз что-то придумал, что-то нашел, пошел, предложил, и, по сути, ты сам это все сделал. Если бы ты не пошел, не предложил, в Самарканде не появились бы эти терминалы.
Это слишком громко связано, то, что я сам все сделал. На самом деле, этот проект разрабатывался. Я просто...
Мы его забросили.
На какой-то момент, да. Возможно, но... Я не знаю, честно, как бы получилось бы, если я был бы, не был, я просто не хочу на себя тянуть одеяло.
Факт остается фактом. Ты пошел, ты предложил. И сейчас ты говоришь, что именно в этом фишка бизнеса. Это то, что заставляет тебя отказаться там от какой-то зарплаты, от отсутствия ответственности. Вот именно эта проактивность, то, что вот я сейчас слушаю, ты говоришь, я прям чувствую вот эту закономерность. Вот сколько на тебя сейчас работает сотрудников, за которых ты также ответственен?
В нашей компании сейчас около 200 человек. И получается, да, я, как ты сказал, я ответственный за них. И с каждым месяцем, с каждым днем я ощущаю все больше и больше этой ответственности. Ну, это не ощущаю, а, как тебе сказать, прогоняю через себя, сам себе говорю то, что в моей компании работают столько-то там людей. Это в основном все женщины, у всех есть семьи и так далее. И я вот эту ответственность... ну, как тебе сказать, повышаю себе значимость этих людей, тоже повышаю, чтобы я серьезнее относился к своей компании, к своим людям. То есть, понимаешь?
Мне вот интересно, что ты... Как ты чувствуешь эту цифру 200 человек? Скоро будет еще больше человек, я уверен.
Да, скоро будет еще больше человек, я на это надеюсь. И если сравнивать стартап, где 5 человек,
да.
И, например, сейчас мою компанию, где 200 плюс человек, конечно, здесь зона ответственности. То есть ответственность я больше чувствую 100%. Потому что разные... Например, я не знаю, про какой ты говоришь стартап.
Среднестатистический.
Просто в стартапе я представляю сразу это IT и так далее. Там другие люди, понимаешь? Я не хочу никого оскорблять, унижать и так далее. Там другой социальный статус у людей. Здесь, в клининге, тоже другой социальный. Там, понимаешь, если я зарплату не выдам вовремя, то это коллапс. Не в плане того, что на принцип они пойдут, где моя зарплата, а коллапс в их системе жизни. То есть они не успеют заплатить кредит. У них будут просрочки, они не смогут купить что-то для детей своих и так далее. Большая цепочка.
Социальная значимость.
Да,
то есть ты осознаешь полностью социальную значимость.
Да.
Вот своей роли.
Да.
Если не ты, то все вот эти рабочие места и сотрудники, по сути, ты часть экономики.
И да, получается.
Ты часть всей вот этой системы. Все другие бизнесы, где люди, которым ты платишь зарплату, покупают потом что-то, те же банки. Да, это интересный масштаб, да.
Да, ты... и получается, я влияю на какие-то их на какие-то моменты в их жизни. То есть если по моей халатности я не выбил оплату заказчика вовремя,
да.
То, соответственно, мне будет тяжело вовремя давать зарплату. Из-за этого мы сейчас это наложим. До этого... Знаешь, честно скажу, полгода назад я это не ощущал. Я думал, ну, блин, ты получишь свою зарплату на 10 дней позже, на 5 дней раньше. Я не ощущал этого. А последнее время мы общаемся с людьми, вот у нас менеджеры есть, и менеджеры в открытую говорят, слушай, ты это ты. Ты можешь, например, прожить, или у тебя есть деньги, или родственники и так далее. Девчонкам нужно, вот они со слезами приходят и говорят, дайте зарплату. Вовремя, мне нужно оплатить. И ты, когда это все через себя пропускаешь, у тебя в голове вот это щелкает, ты такой, я не могу их подводить. И сейчас мы вот выстраиваем свою работу, чтобы мы выдавали зарплату вовремя. Стараемся, иногда не получается, конечно, но у нас есть дедлайн, который мы должны выдать зарплату. Это вот большая ответственность. И мы, знаешь, прям потеем. Кипим, когда у нас это не получается. У нас самое главное, все, до 15 числа зарплату, и мы себя как короли чувствуем, кайфуем, ходим. Больше никаких забот нету.
Интересно, как ты к этому пришел. Ты помнишь момент, когда такой, я изменю свою жизнь и открою свой бизнес? Как ты вообще это сделал?
Это было с детства. Потому что я знал с детства, что я буду владельцем какого-то бизнеса. Первый мой бизнес — это прокат кассет.
Прокат кассет.
Мне было 8 лет. У меня бабушка работала судьей в Верховном суде, и у меня вот так щелкнула мысль. Так, моя бабушка, бывшая судья, открою в ее комнате, через ее окно буду, короче, сдавать в аренду свои же кассеты.
Вот оно, окно возможности.
Да, раз открыл там, на чем-то я написал ручкой, я не помню, с ошибкой или нет, прокат видеокассет. И просто я увидел то, что, смотри, я живу на Бадамзаре, это Махалля. То есть, чтобы дойти мне до какого-то магазина, тем более моими шагами восьмилетними, уходило полчаса. И я такой подумал, время же тратишь, а почему бы вот здесь, в центре, я почти в центре Махалли живу, почему там не открыть киоск, чтобы люди не ходили далеко, а ко мне, понимаешь? И раз открыл, и в этот момент никто не приходит, никто не покупает, не берет в аренду, несерьезно к нам относится. И мы взяли у друга, я взял друга в партнерство, его Максим зовут, он улетел. Мы вместе в школе учились. Я его взял, получается, у него тележка была красного цвета, маленькая. Мы туда все кассеты закинули, закрыли каким-то покрывалом разноцветным и пошли по Махалле, просто всем ходили, предлагали кассеты. Тоже ничего не получилось. Никто не взял, один человек взял. Я его забыл лицо, я запомнил этот момент, мы стояли у дороги большой, я ему предлагал кассеты, он говорит, да я не возьму, не нужно мне ничего, я все эти фильмы смотрел, не надо, я говорю, да возьми ты Mortal Kombat, ты чё? В общем, он такой, ладно, дай сюда, я говорю, через 3 дня вернётесь здесь же. Он всё-всё хорошо сказал и ушёл, и всё, и прошло как этот мем, прошло 84 года, да? Все еще не вернул эту кассету. Но это был мой первый бизнес, мой первый опыт. Мы его закрыли с убытком в одну кассету, зафиксировали все и дальше продолжали жить и так далее. Я всегда, даже когда я работал инженером, у меня была отдельная папка в компьютере, где я собирал разные идеи. Чем я буду заниматься? Я читал в интернете, находил какие-то картинки. И именно я искал те моменты в бизнесе, то, что вот никто этим не занимался. Например, бургеры в виде лего. Выращивать овощи не просто так на земле, а с помощью там, гидропоники, аэропоники и так далее. Вот это все у меня 7-8 папок было, я постоянно их перечитывал, дополнял, там, ворды, фотки и так далее, я их собирал. И думал, вот-вот, сейчас я одним из этих бизнесов начну заниматься.
В этом списке был клининг? Как?
Никогда его не было.
Тогда, Азиз, что произошло?
Я люблю учиться, ходить на всякие курсы. И первый мой курс, самый серьезный, был это PMP при японском центре. Это Project Management Professional. То есть там есть преподаватели с Японии. Местные преподаватели.
Это во время работы в Клике?
Это во время работы в Клике. И это тоже интересная история. В Клике не такая большая была зарплата на тот момент, потому что проект еще не запустился. Но я очень хотел заниматься тоже бизнесом, и вот эта мысль меня не останавливала. И я думал, что мне нужно, чтобы начать бизнес? Я такой, блин, знания мне нужны. По-любому знания. Где-то я прочел то, что нужно инвестировать в свои знания. И при Клике на тот момент открылся отдел по кредиту, по кредитованию, микрокредитованию. Блин, бешеный был процент на тот момент. Но я взял кредит, 6 миллионов. Это было 3 зарплаты. И начал учиться. И ты спрашиваешь, как я пришел к клинингу? На тот момент у моей жены мать занималась химчистками и так далее. То есть она шторы стирала. Не мебель химчистила, а именно забирала вещи, шторы и так далее. Выезд был. И во время учебы на PMP у нас был курс маркетинга. У нас преподаватель Фуджита-сан, гений маркетинга японского. И он мне, не мне, а аудитории сказал, нужно заниматься упаковкой бизнеса. То есть есть бизнес... Два вида бизнеса, то есть один бизнес просто берет, покупает, продает товары и так далее, ставит низкую маржу и работает. А есть такой же бизнес, который упаковывает в красивую упаковку и, соответственно, может ставить выше маржу. Вот, это у меня в голове это осело, я что-то ночью не могу уснуть. Кручусь туда-сюда, я такой, блин, у меня столько мыслей, понимаешь, за столько лет все мысли соединились едино. То есть, что я хочу заниматься бизнесом, каким-то видом бизнеса. И я лежу такой, на жену смотрю, вспоминаю то, что мама занимается там химчисткой и так далее. Вспомнил то, что клинингом нет-нет, она занимается. Вот. И я такой, блин, а если это все в красивую упаковку завернуть, то есть униформу кинуть девчонкам, то есть одеть их в униформу, офигенный инвентарь купить там с России, да, не просто швабры деревянные и тряпки вот эти серые, все вот это четко сделать сайт, то у людей вроде есть потребность, все богатеют с каждым днем. Я такой раз глаза открываю тоже, вскакиваю. Я это жене говорю, слушай, твоя же мама занимается этим? Ну да, занимается. Я говорю, завтра давай, короче, я с ней встречусь, поговорю насчет этого и так далее. Вот, и первая мысль была, я же в Клике работал, это IT же. Первая мысль была сделать такую платформу, где ты, как в Яндексе сейчас, такси заказываешь, так же ты клининг заказываешь. Понимаешь? Ты просто кнопку нажимаешь, к тебе человек приходит, убирается. Первая идея была такой. То есть красиво все это упаковать и заниматься. И все. На следующий день я начал этим всем заниматься параллельно в Клике. У меня тайм-менеджмент вообще был на тот момент жесткий. Я с утра в 9 приходил на работу, иногда даже раньше. Да, там до часу, до 12 я все делал. Я просто выписывал все свои задачи, горящие, не горящие и так далее. Тогда я Брайан Трейси читал, там, съешь лягушку на утро, да. там Киосаки читал и так далее, книги поглощал я подряд, и какие-то знания давали PMP тоже, вот эти курсы. И получается, я себе график такой четкий сделал, то, что я до обеда делаю свою работу, а после обеда я занимаюсь бизнесом, посвящаю там всякие гипотезы и так далее, там заказ униформы, некоторых... Я вспоминаю, я даже некоторых клинеров звал в офис Клика. Никто об этом не знал. Я их переговорную звал, проводил собеседование, раздавал там униформу.
Ну, теперь все узнают.
Теперь все узнают, да, в Улубеке. Я извиняюсь, что я пользовался мощностями Клика, но приходилось. Когда я уже понял, что там есть деньги, я уже какие-то эти объекты брал, не объекты, квартиры брал, сам ездил я на машине, отвозил клинеров, сам проверял это все, брал какие-то деньги, зарабатывал, почувствовал это все, и я с предложением пришел к своему шефу. Я говорю, вот такая-то тема есть, я хочу сделать приложение. Помогите, типа, или вообще, что вы считаете? Он просто вот так вот передо мной сел, говорит, ты че? Какой клининг ты
какой
занимаешься?
Клининг?
На тот момент я занимался тремя проектами параллельно. Это система по оплате, автоматизированная парковка. Мы тоже внедряли это. И еще какой-то третий проект, я же не помню. Вспомню, скажу. Короче, тремя проектами я занимался. Он говорит, ты в масштабах всей республики работаешь сейчас. Если сейчас стрельнем, то ты нормально себя будешь чувствовать. Какой клининг, какие уборки? Я такой обиделся на него. Такой, думаю, я тебе докажу. Докажу. Ушел, сел свой open space за свой компьютер и начал работать. И вот эта мысль, обида какая-то во мне осталась. Я не держу зла на него. Это, наоборот, подтолкнуло меня. Он вообще, я вот анализирую то время, он как был на моим наставником, он меня в такой дискомфорт вводил. Я изменился там. Я изменился как человек, как не как предприниматель, как сотрудник. Я стал в тысячи раз продуктивнее. У меня стерлись границы, потому что он... Можно же, да, о нем тоже рассказать,
конечно,
как наставник. Он этого не знает, что он мой наставник, но он оставил след в моей жизни. Если он увидит, я хотел бы тоже отблагодарить. Я никогда ему это не говорил. Он мог мне звонить ночью. Не звонить даже, просто я должен был быть в Телеграме постоянно, отвечать на его сообщения. Он просто писал мне в час ночи, я уже сплю, в час ночи мне пишет, завтра презентация перед Хакимиатом, перед Хакимом. Подготовь, у нас есть презентация, у меня спрашивают, я говорю, нету. Подготовь, поставь терминалы на зарядке и так далее, подготовь всю систему, предупреди программистов и так далее, чтобы завтра все было в боевом режиме. Я такой, окей, говорю. Я нет, не говорил ему никогда. Нельзя было. Для меня это, как тебе сказать, уяд. Стыдно, да? Я говорю, хоп, просто вот так вот глаза открываю, не умываюсь, в кровати. Тут жена спит. Достаю свой ноутбук и начинаю делать презентацию. Я просто к 4 утра все доделаю, 2 часа сплю, просыпаюсь, еду, бегу, привожу себя в порядок. И просто презентую это все. Потом он мне может сказать, все, ты едешь завтра в Самарканд, разговаривай с такими-то людьми, договорись, типа, я уже предварительно договорился, ты там начинаешь, но все равно иди езжай. Все, хоп, едешь в Самарканд, общаешься со всеми, внедряешь, уговариваешь. То есть вот такие вот были моменты, где он просто говорил, надо сделать. И ты делал.
Курсы, Клик. Я вижу твоих двух наставников, которые на тебя сильно повлияли.
Угу.
Есть еще кто-то или что-то, кто подталкивал тебя или оказывал вот такое воздействие благотворное?
Ты подталкиваешь жена. Ну, это жена, конечно, на тот момент. На тот момент жена поддерживала, говорила, что все получится. Давай, давай. В какие-то моменты она на что-то закрывала глаза у нас. Ну, соответственно, начало всего... Не хватало денег, мы просто выходили там гулять, не в кафешке и так далее, а просто по улице, по Махалле гуляли. Она поддерживала, она каждый вечер говорила, что у меня все получится, что я молодец, что я иду в правильном направлении, я все это делаю типа для семьи. Не просто так, а для семьи, для благополучия. У меня это, я просто спал 2 часа, На утро, когда просыпался, у меня было столько энергии. Я просто все переворачивал какой-то промежуток времени за счет поддержки. По-любому.
Ты рассказывал про свое расписание.
Да.
Днем ты работаешь, вечером ты занимаешься бизнесом. Первую, вторую половину дня. Сколько часов времени ты уделял семье?
На тот момент, вначале, очень мало. Я почти не уделял. У нас тоже был такой разговор, типа, ты не уделяешь время и так далее. Я очень уставший домой тоже приходил. Я ничего не успевал. То есть, если говорить о балансе, то его не было. Я просто ЕБШ 24/7 на тот момент. Но какое-то тоже пришло осознание, знаешь, то, что... Мне кажется, это из книг. Что-то я прочел, и я понял то, что я в данный момент контролирую свою работу, то есть делаю графики, какие-то режимы для себя, но не контролирую свой отдых. Получается, смотри, я утром просыпаюсь, знаю, что я буду делать на работе, но вечером я не знаю, что я буду делать. Я просто прихожу и по течению плыву. Что произойдет, то и произойдет. Я в какой-то момент сел с женой и сказал, давай, что мы хотим? Там кино пойти и так далее, где-то погулять. Я говорю, давай распланируем мои вот эти свободные дни.
Планирование отдыха.
Планирование отдыха тогда ко мне пришло, и тогда более-менее какой-то баланс восстановился. То есть без планирования, я так думаю, и отдыха у тебя ничего не получится.
Мы с тобой поговорили в Баку.
Да.
И оказалось, что у нас с тобой общее жизненное испытание,
угу.
связанное как раз-таки с семьей, развод.
Угу.
Мне интересно, как этот жизненный этап повлиял на тебя как на личность и как на предпринимателя.
Как такового развода в данный момент нету. Так как у нас есть ребенок, мы подавали уже на развод, нам дали отказ, типа поживите 7 месяцев вместе, потом придете и так далее. Но когда это все началось, еще до момента развода у нас были какие-то разногласия, и эта ситуация очень сильно повлияла на бизнес, на меня, на бизнес, на мое отношение вообще
какую
к работе.
Сторону?
В худшую.
Худшую.
Вот есть слово «худшее», есть еще хуже, наверное, слово, чем «худшее» вот в эту сторону. Я себя не узнавал. Я ничем не хотел заниматься. Мне приходили такие предложения, я просто отказывал. Я готовил документы к тендеру, я просто их не относил. Я просто их не подавал. Я ничем не хотел заниматься, я просто сидел в офисе и делал вид, что я работаю. Но у меня просто туман перед глазами. Я хочу тебе сказать то, что... До этих всех событий у нас было все хорошо, а еще в бизнесе я шел в гору. Предложение за предложением, я все могу выполнять, все выполняю, все делаю. У меня уже есть на тот момент химчистка, то есть я купил оборудование, я уже обслуживал аквапарк и планировал еще какие-то объекты брать, то есть полотенца стирать и так далее. То есть у меня, видишь, уже пошла сегментация, то есть, ну, диверсификация.
Да.
Да, диверсификация, то есть и клиника, и это, и то. Я чувствовал, что я на тот момент на коне, и потом бац, эти все какие-то ссоры, обиды, недопонимания, и все, я чувствую, я химчистку продал, закрыл. Деньги куда-то уходить начали, я не понимал, куда я не пью, не наркоманюсь, не гуляю и так далее. Я против этого всего. И ты не понимаешь, куда деньги уходят, баракя уходит. У нас есть такой баракя. Это удача, да, был, можно сказать. Удача уходит, баракя нету. Ты не понимаешь, куда все это уходит. Денег меньше, проблемы с деньгами. Это же сразу бьет. То есть отношения плохие и сразу бьет по деньгам. С деньгами начали происходить проблемы. Я там и машину продал, и то, и другое. В общем, такого сильного роста не было. И как это все у меня, бизнес остался и все остальное, я тоже недавно думал, потому что я вообще ничем не хотел заниматься. Как это у меня сейчас все еще бизнес идет, и на тот момент он дышал нормальным дыханием. То есть я не присутствовал в бизнесе. Я даже хочу сказать, я даже с заказчиками не разговаривал. Они мне звонят, я трубки не брал. Тупо не хотел общаться. просто они какие-то задачи давали. У меня же услуга, я должен быть на телефоне, там, хоп, окей, Джон, все выполнять, то, что бы не просили бы, понимаешь? И вообще у нас компания как основана на предвосхищении ожиданий. То есть ты что-то просишь, я делаю больше. Мы так всегда работаем. А тут я потерялся. Я какие-то объекты тоже потерял. Вот, и на тот момент со мной работает друг близкий. Я его давно знаю. И он все тянул. То есть он видел мое состояние, он все тянул как мог.
Это твой бизнес-партнер?
Бизнес-партнер — это тот человек, который с тобой изначально, да, или тот человек, который в какой-то момент пришел там с деньгами, или со знакомыми, или с объектами, то есть синергия произошла. А он мой партнер, получается, он как мой заместитель, на нем определенные операционки, не определенные, много чего на нем сейчас. Сейчас мы это тоже решаем, дай бог решим. И он получает долю. Он получает долю. Он получает долю от прибыли. Он заинтересован в росте компании.
И благодаря ему удалось выдержать бизнесу твой личный кризис.
Благодаря ему, я, скорее всего, да, скажу, что благодаря ему компания осталась вообще, потому что я хотел ее закрывать. Я вообще о ней не думал. Скорее всего, и не из-за того, что он получает проценты. Вообще ему все равно на проценты, в принципе. Конечно, это деньги. Как Хабиб говорит, он за наследием гонится. В первую очередь, я его друг близкий. Во-вторых, у него характер такой, где чем бы он ни занимался, он занимается, оттачивает это, он относится как к своему. Из-за этого он там рвал металл, где-то 24/7 присутствовал, выгрызал где-то, потому что были определенные проблемы, где я должен был участвовать и заказчиками решать какие-то проблемы, потому что нужно было расширять договор, потому что денег не хватало из-за их потребностей. Я просто сказал, откажемся от проекта. Я не хочу, я сказал. Он говорит, сейчас. И он неделю, две недели ходил, выгрызал, и он на таких условиях договорился, то, что мы до сих пор кайфуем. То есть мы начали зарабатывать с этого проекта больше, наши сотрудники начали получать зарплату больше и меньше проблем. То есть он так выгрыз.
А ты бизнес клининговый свой открывал один?
Один.
Один. Я много слышал мнений о том, что многомиллиардные компании не создаются в одиночку, это всегда партнерство какое-то.
Я с этим согласен. Без сподвижников ничего не получится. Это я про себя говорю. Я не знаю, есть такие люди, которые такие единороги, или как их называют, которые тянут сами, вот Илон Маск и так далее. У них есть, конечно, команда, которая выполняет свои обязательства, но он один же, получается, на своем бренде, на своем мировоззрении тянет. Для меня я один не смогу. Мне всегда нужна будет помощь, чтобы расти. То есть у меня есть идея в голове.
Ну вот, смотря на свое окружение, потому что ты состоишь в бизнес-клубе, например, ты видишь прецеденты, когда человек в одиночку создает компанию, управляет ей, развивает ее, или это всегда какое-то партнерство?
В любой компании есть лидер, все равно, который задает вектор, который задает темп, дает, привносит энергию в компанию и дает какое-то видение, миссии и так далее. Есть всегда такой человек, понимаешь, который тянет. Не то, что тянет, а толкает или тянет, как можно как угодно говорить. Он говорит, все, идем мы налево. И все идут налево вместе.
И стратег.
Да, стратег. Я такой человек. У меня есть идея, упаковка и так далее. Я говорю, как компания должна выглядеть, чем мы должны заниматься через какое-то время, да, что мы еще дополнительно, какие услуги, и с какими клиентами мы будем работать. Понимаешь? А друг мой, получается, я беру клиентов, я задаю вектор, как клиенты подписывают со мной договор, я передаю это все на друга. Друг уже там тянет, понимаешь? Он выстраивает систему, работу, людей ставит, за людьми следит, с менеджерами общается. То есть мы разделили. Если бы я один все это делал бы, как ты говоришь, без помощника, без этого человека, то приходилось бы мне самому делать. Понимаешь? А я бы не рос бы, у меня было бы 2-3 компании. И все на этом.
В твоем первом видении компании клининговой был сайт. Красивая униформа.
Да.
Сайт. Мы с тобой общались, когда договаривались об этой записи, об этом эфире. Ты сказал, что сайта сейчас нет. Я нашел какой-то домен старый на тендерном, на сайте с тендерами.
Ага.
Он сейчас не работает. Почему? Вы его отключили, сделали? И как вообще можно преуспеть, если у тебя нет сайта там, в 2024 году? Как?
В данный момент мы же работаем B2G, B2B. И, в принципе, за меня говорят мой опыт и мои документы. В тендерах особенно. То есть, когда я участвую в тендерах, я по техническому заданию составляю всякие документы, которые они просят. А там в критерии нету «покажи мне свой сайт или Инстаграм». Понимаешь? Там говорят, там показывается. Покажи свой оборот. Вообще, ты крутой, не крутой? Ты можешь осилить нас или нет? Я раз показываю оборот свой. Потом там пишут, например, «покажи свой опыт, с кем ты работал». Я рекомендательные письма даю официальные, даю список с номерами, с кем я работал. И все. Заказчику больше ничего не нужно. А в B2B там уже идет отбор по сайтам. Я вот чувствую, мы теряем в B2B в данный момент много заказчиков. Они проходят мимо меня и берут каких-то неопытных, только что созданных компаний, у которых есть сайт,
да,
Инстаграм и так далее. Это красивая картинка. Их находят. Просто на них легче выйти, чем на меня. На меня через рекомендации, понимаешь?
Ты хочешь вообще заниматься B2B или ты хочешь только...
Я хочу заниматься.
Соответственно, это твоя точка для роста, и ты будешь делать сайт.
Да. Сейчас мы определили точки, те инструменты, которые помогают в данный момент расти быстро. Это всего лишь две ключевые задачи у меня. Это говорить везде то, что я занимаюсь клинингом, там закрытый клуб бизнес или нет, на встрече вот с тобой, куда бы я ни поехал, я говорю, я Азиз, у меня клининговая компания. Все, это запускает какую-то цепочку. Блин, у меня есть друг, давай его возьмем.
Да.
Это запускает определенную цепочку. Это моя ключевая задача. Вторая ключевая задача — просто отслеживать каждый день в течение 10 минут тендеры. Данный момент. Это те вещи, которые мне приносят прибыль. Легко и быстро. Понимаешь? Я участвую в тендере, и с вероятностью 80% я их выигрываю. Сейчас я начинаю добавлять B2B тоже, сегмент. Там я должен сделать сайт, Инстаграм, нанять рилсмейкера. Это кто? Мобилограф? Мобилограф, SMM и так далее. Видишь, сколько задач? У меня аж этот сводит лицо.
Ты не думал нанять человека, который будет ответственен за это направление?
Обязательно. Сейчас я подошел к такому, то что не как это делать, а кто это будет делать. Кто это будет делать? Это будет делать мой ассистент. У меня был ассистент, но по определенным причинам я сейчас с ней не работаю. Сейчас я ищу нового ассистента, и, скорее всего, ассистент будет заниматься этим всем.
Это крутая фраза. Не как это делать, а кто это будет делать. Мне кажется, это то, что определяет вообще тебя как предпринимателя, бизнесмена, вот этот вопрос. Кто это будет делать? Это очень круто. Какие у тебя мысли о будущем, связанном с твоим бизнесом? Ты уже пытался уходить в диверсификацию, химчистка.
Да.
Сколько у тебя сейчас бизнесов, и каким ты видишь себя как бизнесмена через 5 лет? Как ты вообще свою жизнь видишь, свои компании, сколько их, как это все выглядит?
Когда у меня спрашивали, примерно такой вопрос, каким ты себя видишь через 5 лет, я всегда отвечал, я себя вижу в Таиланде, где-то на пляже, сижу с ноутбуком и просто проверяю отчеты, вот такие картинки, диаграммы и так далее. Хочу путешествовать много, летать, чтобы бизнес работал. Это я вижу себя в будущем. А вообще, если говорить по компании, в какую сторону мы будем развиваться, мы 100% будем идти в IT, мы будем идти B2C, какое-то приложение у нас будет по вызову клининга и так далее. Мы не будем не только клининговой компанией, но еще заниматься мелким ремонтом, облагораживанием. То есть полный спектр услуг будем предлагать для нас, для наших заказчиков, чтобы они не искали другие компании, чтобы не проводили тендеры, мы просто будем включать все
Кто главный по дому? Азиз главный по дому.
Да.
Звоните Азизу.
Мы хотим быть такой компанией, которая закроет все проблемы, связанные с созданием. То есть вот у General Motors или там Автопрома есть большое здание шестиэтажное. Там работает 1000 человек, и постоянно какие-то будут проблемы. И мы хотим их решать, помогать решать, взять на себя эту всю головоломку. Мы можем чинить принтеры, компьютеры, понимаешь, это тоже проводится тендеры.
Писал бумажку, и все. Собственник или владелец бизнеса не думает, кто будет чинить принтер, подтирать полы,
да?
Проводку
кидают
делать.
Заявку. Кому? Альфа-клинингу. Люди приходят, все делают. И обычный сотрудник этого ничего не замечает. Мы пришли ночью, все починили, убрались, там все сделали, покрасили, ушли. В первую очередь в такую компанию. Потом мы тоже рассматриваем стать какой-то управляющей компанией, уже взять на себя именно вот эти многоэтажки. Тоже какой-то ремонт делать.
Это в перспективе 10 лет или еще раньше?
Это еще раньше.
Еще раньше.
Да. Почему нет? Мы можем это сделать. Просто мне нужны люди. Сейчас у меня не хватает людей, кто вот... Вот как... Вернемся к Лику.
Да.
Помнишь, я подошел к шефу и сказал, офигенная тема, давай заниматься. Он сказал, давай попробуй. Я также хочу, чтобы ко мне пришел человек, мой же там ассистент, не ассистент, неважно. Он говорит, слушай, четкая тема, это управляющая компания, давай залезем. Я говорю, давай.
Давай.
Тоже вот так бабки положил, например, или там что-то там положил. И начали. То есть в данный момент в управлении я и мой друг. Сейчас ассистента возьму, двоих по разным направлениям. И, скорее всего, мы будем еще быстрее расти и захватывать другие сегменты. Но в первую очередь мы хотим стать лидерами B2B, B2G по клинингу, потом расширять спектр услуг, потом B2C через приложение, потом можно стать управляющей какой-то компанией. Большой.
Знаешь, что мне интересно? Ты сразу метил в работу с компаниями, работу с тендерами. Как так получилось? Почему тендеры? И вообще, что такое тендер? Давай вот сразу определимся, что такое тендер, простыми словами.
С тендера, да, начать?
Да.
Простыми словами постараюсь объяснить. Тендеры — это государственные закупки. То есть это такие площадки, где организации покупают товары или услуги. Например, организации, где есть государственная доля, присутствует, они не имеют права заключать прямой договор или проводить тендеры внутри своей компании, закрытой. То есть это все должно быть прозрачно, честно, потому что там государственные деньги, можно сказать, да, так? В общем.
Ну да.
Да. И есть такие площадки, как и тендер и так далее, где проводится, выставляется. Вот ты заказчик, тебе нужно купить клинику и услуги. Ты формируешь свои документы, готовишь, ты предварительно коммерческие предложения, рынок изучаешь, на сайт выставляешь и тендера и говоришь, прописываешь все, техническое задание, все, мне нужны клинику и услуги, я максимально могу дать там 1 000 000 000 за такие-то, такие-то, такие-то требования, критерии. Я максимум 1 000 000 000 дам. И ты, у тебя 2 обозначения. Ты либо выбираешь по бальному методу, это ты именно обращаешь внимание на опыт. По баллам проходит. То есть если ты опытный, 5-10 лет ты работаешь, и ты обслуживаешь огромные-огромные территории, все, у тебя высший балл, и ты пройдешь. Неважно, сколько ты дашь, больше или меньше цену. А есть второй вариант. Как заказчику мне важно сэкономить деньги, и я выбираю по наименьшей цене. Неважно, сколько ты лет этим занимаешься, там определенный критерий, не меньше года, например. Все, ты дал там от 1 000 000 000 скидку дал 500 миллионов, даешь 500 миллионов, все, ты выиграл. Разницы нет, ты участвуешь. Вот. И заключается все быстро, договор заключается. И все это мониторить, можно промониторить, вот как ты просмотрел все тендеры, кто выигрывал, кто был конкурентом, кто какую цену дал, по каким критериям он выиграл. То есть это все можно отслеживать.
Ты говоришь от года.
От года.
Как ты стал... Мне это видится как монополист в сфере тендеров в рамках своей отрасли. Как ты пришел к тому, что начал побеждать в сфере, где есть отбор, там, минимум год опыта? В чем твой секрет? Как ты добился успеха на поле тендерном?
Когда я работал инженером, я же тебе сказал то, что я и переводчиком работал, и инженером работал. Также я работал последние месяцы в тендерной комиссии.
Ты изнутри узнал, как это все работает?
Примерно, да. То есть я был тем человеком, который проверял документы. А там документы, вот такие кипы, там все было бумажным, не электронным. Приносили две такие папки, ценовая и техническая часть. Ты цены проверяешь, просто линейку кладешь и все это считаешь на калькуляторе. То есть я там с ума сходил, я не усидчивый, комната маленькая. Ну, в общем, я этим всем занимался, я примерно представлял, как тендер проводится, примерно представлял, какие документы нужно класть. И я тогда понял, чем больше документов ты кладешь, тем лучше, понимаешь? Там, например, просят твой опыт, просто опыт. И ты что поймешь, что ты отправишь? Я, например, отправляю фотографии, как я работаю. Рекомендательные письма отправляю, хоть и не просят. Я отправляю список с номерами, где я работал, номер договора. Все, я вот просто складываю им такие документы, что просто не придрались. У меня такой был принцип. То есть я набрался какого-то опыта.
На каких-то индивидуальных заказах. Вот на начало меня интересует первые полгода-год работы, пока ты не можешь прийти и сказать: у меня столько-то фотографий, столько-то успешных дел.
Ты вначале сказал, ты сразу начал заниматься тендерами. На самом деле не так. Я занимался B2C же, квартиры обслуживали. И в какой-то момент я же сам все это ездил. Сотрудником, иногда даже сам убирался, если честно. Чтобы проверить средства и так далее. Жестко, конечно, было. И в какой-то момент я приезжаю вечером домой, вытаскиваю все эти пылесосы, инвентарь, и ко мне друг, сосед подходит и говорит: ты что делаешь? Че, откуда ты это все везешь? Я говорю: да вот у меня клининговая компания и так далее. Он говорит: да, молодец, круто. И ушел. Через два дня мне пишет: слушай, тут тендер. Я говорю: ок, на такой-то, такой-то объект. Большое, пятиэтажное. Осилишь? Я квартиры еле осиливаю. Про себя думаю. Я говорю: да, конечно.
Конечно, осилю, да.
Да. И он говорит: дай цену. Я говорю: а что там, как там этажей, сколько? Я не понимал вообще, как оценивать. И он говорит: все, дай КП, я отправлю там знакомому, сейчас они ищут, будут проводить тендер. Дай цену. Я говорю: ок, раз, дал цену.
Как, ты ее из головы? Или...
Из головы я ее вытащил.
Просто из головы.
Там мне некое техническое задание скинули, но если честно, техническое задание — это техническое задание, там все на бумаге написано, нужно увидеть все это своими глазами. Я просто вот так вот на калькуляторе на коленках посчитал, как отправил предложение. Мне через 10 минут звонок: Акя, приезжайте. Я такой: что случилось? Приезжайте. Я такой: приезжаю, понял, куда я отправил предложение. Оно огромное здание, я просто там потерялся. Он говорит: брат, ты осилишь за эту цену? Я такой: раз, молчу, там 4 человека, тендерная комиссия предварительная. Ты осилишь за эту цену? Что-то ты этот мало дал. Я такой: я понимаю, что мало дал, про себя думаю, я такой. Я говорю, и дурачка включаю. Я говорю: брат, а вот это надо делать? Они говорят: конечно, надо. А вот это надо делать? Он говорит: надо. Так этого не было в техническом задании. Они такие: да, не было. Я такой: раз, я форточку нахожу, то, что я могу коммерческое переделать. Потом я быстро возвращаюсь, мне дали время. Один день я возвращаюсь, уже там у меня друг в Софии работает закупщиком. Они по-любому закупают моющие средства и так далее. Другого друга позвал, кальян курим, и все сидим, считаем. Я говорю: вот это пакеты сколько стоит? Он говорит: мы по столько-то покупаем. Вот это все проверяем, КП делаем. В итоге КП получается два раза дороже получается. Я со страхом отношу его, думал, все, я не пройду, отношу документ. И они мне опять задают вопрос: брат, ты точно за эту сумму осилишь этот объект? Я такой: я вроде все посчитал. Я говорю: да, осилю. Все, поздравляю, типа, ты с первого числа нового месяца ты приступаешь. Ну, я образно говорю. Я говорю: ок, хорошо. Я говорю: а до меня компания, которая здесь обслуживала...
Сколько?
Сколько получали? Я, например, 10 миллионов дал. Они за 25 работали в прошлом году. А в этом году, например, 30 они говорят. А я 10 дал. То есть я в 3-2,5 раза был дешевле. Но все равно я прибыль. Я на тот момент подумал: тендер — это круто. Я там новенький, голодный. Понял, что есть большой зазор между себестоимостью и конечной стоимостью. То есть прибыль там бешеная на тот момент была. Один к одному почти было, да, это пипец, если исходя из этого проекта. Я такой подумал, а если я буду демпинговать, понял? Вот такую тюбетейку одел узбекскую, все, демпинг ушел. И я начал спрашивать, а где эти тендеры проходят? Мне сказали, такая-то площадка. На тот момент не и-тендер он назывался, он тоже при министерстве там, Узексхарит или Ехарит, Дехарит, там разделили на две части. Он был на такой непрозрачный, там просто техническое, как просто сайт, где размещаются лоты, торги, и ты просто читаешь, после этого ты заполняешь все документы, формируешь какой-то конверт, печати тысячи ставишь, чтобы не открыли его, понимаешь, и относишь все это тендерной комиссии на объект. Сейчас такого нет. Все это онлайн.
Электронно.
Я это все разузнал, начал участвовать, относить, прямо вот так вот стоять, когда ты относишь документ и говорят, все, завтра мы его раскрываем, пакет документов. А я же знаю, что происходит, когда раскрывают документы.
Что происходит?
Могут подсунуть и так далее. Я не говорю про своих заказчиков и про других заказчиков, но я это видел не у себя на работе, а в другом месте. Мне это рассказывали, я это видел. То, что такое происходит. Не только в Узбекистане, в Казахстане, в России это все было. Это у меня в голове осталось.
И ты прям там стоял?
Я вот так с телефоном стоял. И ничего такого не происходило, все честно, все прозрачно. Ну, просто я приходил, мне было интересно. То есть я после этого начал заниматься только тендерами, отслеживать. А буст в тендерах, когда мы все тендеры начали забирать, опять нам говорили, опять Альфа-клиник, опять Альфа-клиник. Еще такая фраза была, если Альфа-клиник участвует, я не буду участвовать. Я так кайфовал от этих фраз. Я как будто их трахнул, как будто у меня такое ощущение было, понимаешь, на дистанции. Я их не знаю даже, но мне говорили вот эти заказчики, блин, участников мало.
Участников.
А я говорю, а почему? Да потому что вы участвуете. Они узнали то, что вы заинтересованы, они не хотят участвовать, потому что мы просто цены сбивали. У нас прибыль была, но мы цены сбивали. Я понял то, что на тот момент были игроки, которые цеплялись за определенные объекты, то есть клинику и компании. Два объекта у них, им этого хватало, потому что маржа была большой, им этого было достаточно, чтобы жить.
А потом приходишь ты.
А я потом прихожу я. Я говорю, нет, я сделаю скидку, потому что заказчики должны экономить свои деньги. Ну, по факту это по там факту, государственные да. деньги. Нужно вот за эту кружку, сколько она стоит, там, 2000 сумм, нужно за нее платить там, 2000 сумм. Потому что она столько стоит, ну, образно да. говоря. За нее не нужно 10 миллионов платить. Если это, конечно, не какая-то брендовая, там у нее значимости нету. Все, за клининг такие-то деньги. Ну, я кайфую, конечно, от этой тоже фразы. Сломал рынок. Сейчас я сожалею об этом.
Почему? Почему ты сожалеешь?
Потому что я хочу зарабатывать больше, отставить больше маржу. А я уже, я и другие компании привыкли к тому, что цены все вот такие. Вот такие цены, и теперь все должны играть по этим правилам.
Оборотная сторона демпинга.
Да. Теперь нужно работать над имиджем, над всем остальным.
Над упаковкой.
Над упаковкой, да, возвращаться и говорить, все, мы стоим столько-то, потому что у нас есть вот такие-то средства, у нас вот такие-то люди обучаются и так далее.
То есть ты планируешь выходить на тендеры уже с прайсом повыше?
Я так планирую, да. Я хочу сделать имя, и чтобы меня выбирали.
Потому что надежность, потому что придет завтра... еще кто-нибудь, кто будет допинговать, но уже не выберут их, потому что у тебя такие обороты, такой опыт, что просто нет, ребят, давайте.
Да.
Давайте Альфа-клиник.
Вот такой случай был буквально вчера.
Опа.
Буквально вчера был тендер, я не буду называть где, что, как. Был тендер, мы дали адекватную цену, не завышенную, не заниженную, а рыночную стоимость. Мы знаем этот объект, мы там работали. Вот. И какая-то компания появилась, я не знаю, я даже прочесть не мог наименование, она строительством занимается. Что-то курлыш. В общем. И она такую цену дала. Я просто вот так тоже калькулятор вытащил, считаю, но невозможно под нее никак. Я думаю, блин, ну хорошо, ты там столько-то сотрудников, там конкретно написано, столько-то сотрудников ты должен предоставить. Я считаю, по рыночной стоимости, по рыночной зарплате, я просто перемножаю 18 человек со всеми налогами, не бьется.
Не бьется, да.
Не бьется, я такой про себя подумал, ну ок, подождем. И буквально вчера мне звонят с этого места, говорят, окей, они пришли, короче, увидели это место, мы им все показали, и они прям там же вытащили ноутбук, нажали отказ, потому что они не осили, они не поняли.
Не поняли, не прочитали.
Они отнеслись к тендеру, как, к, знаешь, как к какой-то игре. Они тоже подумали, что там можно поставить меньше людей и так далее, а им вот сказали. По критериям было написано, ты должен предоставить все, что там по моющим средствам, по расходным материалам. Чтобы ты понимал, мы не только моющие средства поставляем, но туалетную бумагу, салфетки, мыло и так далее. Там большие деньги, понимаешь? Химчистку делаем по возможности. И когда они это все услышали, все, отказ нажали, и мне звонят, говорят, брат, когда начинаем?
Когда начинаем?
Начинайте, я говорю, все, потому что мы на втором месте идем. Это честно. То есть кто отказывается первый, кто в резерве стоит, тот выходит на первое место, он приступает к работе. И меня оповестили, все, вы приступаете к своей работе.
Получается, их предварительно признали победителем?
Да, система признает, система там автоматически. Признает.
Автоматика.
Угу. Да, и я такой, ну, я знал это, да. Не потому, что мы такие вот крутые, а потому что...
Математика, да, как бы.
Да, это обычная математика. И люди, некоторые, кто участвует в тендерах, они не понимают этого, к сожалению, и не понимают всей ответственности. Сейчас, в данный момент, вот сейчас это произошло, им сказали, ну, погладили по голове, ну, дурачок, ладно, иди дальше гуляй, образно, не хочу никого обижать. Ну, так выглядит. А вообще, по законодательству... Не по законодательству, а по правилам, они их могут засунуть в черный список. То есть жалобу подать, и все. Одна, две, три жалобы, и они в черном списке недобросовестных поставщиков. И они не имеют права участвовать в тендере определенное время. Есть определенный список, ты можешь зайти на сайт uzex.hari.us и там проверить недобросовестных поставщиков. Если ты туда поступаешь, то все, тебе закрыты двери.
Пиши пропало.
Да.
Мы поговорили о том, как ты начинал, о том, что ты с детства знал, что у тебя будет бизнес, что ты многому научился, через многое прошел. Если мы сейчас сядем в машину времени, вернемся, там будешь сильно красивый 18-летний, ты что ты ему скажешь, что ты ему посоветуешь? Ты тогда еще учился 18 лет?
Я, кажется, поступил в институт в 19, потому что я учился 3 года в лицее, я в лицее был 18 лет.
Вот лицеисту Азизу что ты скажешь?
Честно, я был совершенно другим человеком тогда.
Совершенно. Он бы не понял тебя.
Я вот, ты мне говоришь, у меня визуализация хорошо работает. Я бы подошел бы к нему, просто подзатыльник сперва дал бы. Честно, очнись, я бы ему сказал бы, очнись. Потому что я там ходил в каком-то забвении, понимаешь? Родители, я обеспеченный. Там я 18 лет. В 18 лет меня отец отправил в Англию подтянуть английский. Просто с друзьями. То есть я нормально себя чувствовал. Там в 19 я уже на машине ездил. То есть до определенного момента я выжил в вакууме.
Но такой, без подзатыльника не обойтись.
Не обойтись. Я обязательно рукоприкладством занялся бы. То есть приложил бы усилия, дал бы подзатыльник и сказал бы, не все вечно. И я бы сказал, что все в жизни зависит от меня. Конечно, этой фразы я не включу в себе ничего, 17-летним, 18-летним.
Да.
Но я попытался объяснить то, что за что бы ты ни брался бы, сам все будет получаться. Но если ты будешь ждать от кого-то помощи какой-то, там 50 на 50. Так и есть на самом деле. Ты должен сам контролировать свою жизнь, сам включаться, сам за всем следить. И сам быть ответственным. В первую очередь, как минимум, за себя, за свою жизнь, за свое утро, за свой день и так далее.
Самая банальная истина. Но без этой истины я абсолютно согласен. Вот как раз-таки эту истину понял вот в начале этого года, в январе. И все, жизнь просто по клику изменилась.
Да.
Вот единовременно. Твоя жизнь может измениться за неделю, за день. Назови цифру, вот за столько она изменится, если ты сам возьмешь за нее ответственность.
Да, если осознаешь это все.
18-летний Азиз получит подзатыльник. Вряд ли он что-то поймет.
Нет.
Получается, что нужно словить столько шишек, сколько можешь. Вот как человеку 18-летнему, 20-летнему прийти к такому мировоззрению, вот как есть у тебя? Есть ли другой какой-то способ? Ты назвал знания.
Угу.
Как выбрать университет, курсы? У тебя есть ответ на этот вопрос? Или это стечение обстоятельств, мгновенная какая-то мысль в голове? Я хочу вот туда пойти учиться, пойду попробую.
Это как у меня было или как должно быть?
Как должно быть?
Какой-то план должен быть. Вообще осознанность должна быть у человека, чтобы он принимал какие-то решения. То есть он должен хотеть знать, чего он хочет, ну, чего он, где он должен находиться, чем он хочет заниматься. Понимаешь?
И пока человек не понял, бесполезно принимать какие-то решения. Потому что много людей, вспоминаю себя, вспоминаю свое окружение, вот 18, 20, 25 лет. Ты четко говоришь, я буду бизнесменом. Что мне нужно, чтобы я стал бизнесменом, чтобы у меня было свое дело какое-то? Отвечая на этот вопрос, ты такой, окей, мне нужно вот туда пойти, это мне сделать. Получается, что делать людям, которые не знают, чего они хотят?
Пробовать все подряд.
Все подряд.
Тыкаться,
быть
взаимодействовать с разными людьми, пробовать разные вещи, и тогда он найдет свое. Если ты не попробовал, например, сладкое в своей жизни, ты же не знаешь, насколько оно сладкое, какой кайф дает. Ты должен все попробовать. Взаимодействовать. Даже недавно я смотрел декларацию Гребенюк. Он говорит, ты должен взаимодействовать, когда... Ну, он, конечно, говорил про фокус и расфокус. Вот. Но если говорить об этой ситуации, когда ты не знаешь, чем заняться, то ты, да, у тебя должен быть большой круг общения. И у тебя, наверное, есть такой маячок в твоей жизни, каким ты хочешь стать человеком. Вот ты, наверное, в своей жизни видел какого-то человека, говоришь, блин, я хочу таким же стать. Например, да, там актер, знаменитость какая-то, неважно. И ты находишь для себя каких-то людей, которые более-менее похожи, и ты стараешься с ними общаться, перенимать какие-то у них или привычки, или мировоззрение, идеи.
А ты можешь, ты много называл людей, имен. Что ты посоветуешь почитать, посмотреть, YouTube, каких-то авторов?
По книгам. У меня книг много. Я их покупаю часто. Но из-за того, что были травмы в детстве, мне тяжело читать.
Тяжело.
Начинать читать. Я когда увлекаюсь, я все до конца прочитываю, мне интересно становится. Но первые там пару дней мне очень сложно. Мне очень сложно через это все переходить, но я читаю. Последнее время мало, и это правда. Что я посоветую? Классная книга, я ее постоянно перечитываю, это «Экстремальный тайм-менеджмент». Я не знаю автора, потому что я имена запоминаю плохо. Сейчас я над этим работаю, конечно, но автора я не помню. Но если вбить в интернете, он выйдет. Там книга описывается очень легко в виде истории, как человек меняется просто из-за того, что он внедряет в своей жизни какой-то тайм-менеджмент. Просто был обычным продавцом в магазине, продавал, кажется, запчасти или машины, и познакомился потом с человеком, идеалом его, видит то, что у них разница вообще колоссальная, в жизни то, что у этого и жена есть, и машина есть, и все есть, а у этого, ну, ничего. В принципе, зарплата нормальная, но ничего у него нету. И они как-то знакомятся, и этот человек становится его наставником и дает ему задание. И эти задания выполнять должен ты. Там четко написано, так, ты это делаешь, это к тебе уже относится. И ты, получается, в этот момент, когда читаешь книгу, ты трансформируешься вместе с персонажем. Из-за этого легко дается. То есть ты визуализируешь, ты видишь, как он меняется, ты получаешь какие-то инструкции определенные, и ты тоже меняешься, понимаешь? Это не просто там кто-то написал, слушай, ты должен просыпаться в 9 утра или с восходом солнца, потому что так-то. И все, ты должен это делать. А тут тебе и примеры дают, и человека, какой-то образ, который меняется, понимаешь? Очень легко, очень
продано.
Легко.
Продано, да. Вот прям 10 из 10 продано. Если ты захочешь, если ты погрузишься, если ты поймешь, чего ты хочешь, ты сам найдешь. Вот экстремальный тайм-менеджмент.
Да.
Это мы записываем. Подытоживая, давай то, о чем тебе не говорил, небольшой блиц устроим.
Да, шалеть. Давай.
Итак, начнем с простого.
Быстро надо отвечать.
Ламборгини или Феррари? Отвечай, какой.
Ламбо.
Ламбо. Почему?
Потому что я хочу Ламборгини, и я читал то, что Ламборгини... Феррари — это просто спорткар, суперкар, или как его можно назвать. Там нету даже в некоторых позициях кондиционера и так далее. Все, ты садишься в торпеду. А Ламборгини есть какой-то комфорт.
Комфорт.
И там вид такой, блин, это пуля.
Так, хорошо. Посложнее. Большой капитал или связи?
Блин, и то, и другое — это не хорошая вещь.
Выбираем.
Связи. Связи.
Связи.
Да.
Гибкость или упрямость?
Упрямость.
Упрямость. Чем предприниматель отличается от наемного сотрудника?
В первую очередь, предприниматель берет большую ответственность на себя. Как и за свою семью, когда уходит с найма, все, ты уходишь никуда. С нулем, например, или с каким-то маленьким капиталом, получится, не получится, семья у тебя останется без еды или еще что-нибудь. Все может произойти. Эта компания, есть налоговые организации, которые следят за тобой и так далее. Не тот шаг, все, у тебя в минус ты можешь уйти и так далее. У тебя есть сотрудники, за которых ты берешь ответственность, понимаешь? То есть, мне кажется, отличие от предпринимателя и обычного наемного сотрудника, то, что предприниматель готов брать ответственность на себя большую. Наемный сотрудник тоже берет ответственность, когда выполняет какие-то задачи, но она не сравнится с предпринимательской ответственностью.
Финальный вопрос. Должны ли все люди попробовать открыть свой бизнес?
Нет.
Почему?
Иначе у меня сотрудников не будет. Да. Ну, я, конечно, шучу. Мне кажется, и знаешь, до какого-то момента я думал, что, блин, почему никто бизнес не открывает? Это же прибыльно. Почему ты учитель, а не бизнесмен, там, даже курсы свои не продаешь? Да потому что человек такой. Человек сам по себе устроен таким. Ему комфортно работать. Он чувствует значимость, например, если он учитель, он чувствует, что он дает какие-то знания своим людям. Он вклад в мир какой-то дает. Ему не нужно быть предпринимателем. Твои деньги ему ничто. Он создает, он передает знания миллионам людям. Это намного выше для него, понимаешь? Ценности разные. И также я с одним человеком разговаривал, крутой. Он может стать предпринимателем. И мы вот это все обсуждали. Он сказал, да я не хочу быть предпринимателем. Я вот сейчас кайфую от своей работы. Не из-за того, что я боюсь что-то делать. Нет, у меня тоже ответственности дофига. Мне нравится моя работа. Мне нравится вот быть в команде. Я люблю командные работы. Мне задачи поступают, я их быстро выполняю. Я вот от этого кайфую.
Образ жизни такой.
Образ жизни, да. Не всем нужно быть предпринимателями. Это, мне кажется, определенные люди могут стать.
Небольшой процент получается.
Да, и я не считаю... Раньше я считал, все предприниматели, бизнесмены — это, знаешь, золотой какой-то... Золотой процент, да, можно сказать, или определенное количество людей, элита и так далее. Это неправильно, это неправда. Есть много достойных людей, экспертов в своем деле, врачи, учителя, инженеры. Им не нужно быть какими-то бизнесменами или зарабатывать большие деньги, чтобы чувствовать себя счастливыми. Мы же тоже это о счастье говорится. Я счастлив от того, что я создаю рабочие места, что я выигрываю тендеры. Я счастлив от того, что я зарабатываю, что я влияю на свой денежный поток. Все, я напрягся, выиграл тендер. Договорился, запартнерился, заработал больше. Все, я от этого кайфую. Становлюсь счастливой. А врач становится счастливым от того, что он дарит жизни. Там лечит людей. Ему не нужно быть бизнесменом. Ну, конечно, это относительно про врача. Там они тоже же продают.
Получается, мне нравится, что ты это подчеркнул. Мы говорим о бизнесе как о том образе жизни, который доставляет тебе кайф. Если какой-то другой образ жизни доставляет тебе кайф, нужно... За него держаться,
да,
его придерживаться.
Если ты серфер, и ты кайфуешь от серфинга, все, ты счастлив в этом мире. Самое главное — быть счастливым же. обрести свое счастье, свое предназначение, найти себя.
Найти
в принципе,
себя.
Да.
Азиз, да. Спасибо тебе, что пришел. У меня есть для тебя подарок.
Я очень этому рад.
Наши друзья IDS by Daphne. От
Daphne, уважаю.
Презент тебе. Это поцелуй от Азизы, попрошу отметить.
А, вот поцелуй. Азизу от Азизы.
Азизу
мне ее нравится.
Да, Азиза. Я ей обязательно передам сегодня, приеду.
Да. Все.
Азиз, ты то, какой у тебя бизнес, такой ты человек, это просто вот олицетворение, потому что ты превзошел все мои ожидания. Спасибо тебе большое. И давай пойдем за кофе.
Да. Спасибо вам.